Тем не менее. У нас сегодня день города. Потрясающего города. Это действительно столица, огромный мегаполис, ну, космос. И чем дольше ты живешь в этом городе, тем он тебе становится роднее и ближе. Потому что здесь ты встречалась с этим, а здесь с той, а здесь у тебя было это. И все эти камни московские, они становятся родными. Даже если идет такой активный процесс замены этих камней, все равно для тебя Москва остается совершенно каким-то родным городом. Ну, так случилось. Средневековый европейский город, в центре Кремль, замок. И эта главная доминанта все равно диктует главный ландшафт. Эти 7 холмов, которые так любила Марина Цветаева. Ну, в общем, Москва, конечно, сказочный город. И чем дольше вы будете жить, тем больше он будет вам помогать в жизни. Он станет действующим лицом, отчасти, может быть, декорацией вашей жизни. Ну, Москва действительно очень театрализована, правда. И этот Кремль, и это вечная театр русской культуры к представительству. Поэтому есть пить не будем, всех по миру пустим, но построим красоту какую-то невозможную, и так из века в век. Действительно огромное количество парков. Ну, прекрасный город, что говорить. И действительно, это чудесный праздник. И к этому празднику вот эта тема Марины Цветаевой театр, так они легко сошли, знаете, просто как пазлы. Соединилось все, потому что именно для Марины Цветаевой Москва была спасительным городом. В самые тяжелые страшные времена гражданской войны и военного коммунизма спасал город. Она была необыкновенно талантливым человеком, игровым, воображением. И поэтому розовые облачка в Ато, это луна, это тьма немецкого сундука. В общем, Москва всегда воспринималась как какой-то сказочный объект, как какая-то сказочная декорация какой-то, в общем, пьесы романтической. Вообще, сегодня, когда собиралась говорить, я так наугад открыла ее автобиографический роман в виде дневниковых записей, и там вышла фраза, уже мной когда-то подчеркнутая. Во всем в жизни, кроме любви к Сереже, я играла. Сережа – это муж в 30 лет с разными историями. Я играла. И действительно, в основе театра и в основе, наверное, нашей жизни – это игра. Игра с собой, игра с окружением, игра по правилам. Вообще культура как таковая, я уж не говорю даже об искусстве, просто культура – это игра по правилам. Иногда эти правила бывают очень жесткие, если ты принадлежишь к какому-то определенному сословию. И если оглянуться на старое, совсем на старое, классицизм, барокко, рококо, очень жесткие правила игровые. Не только в театре, не только в искусстве, но и в жизни. Достаточно вспомнить эти парики и все остальное. Я хочу сказать, что действительно человеческой жизни, и Шекспир был прав, и Марина Ивановна тоже, что правда игра. И игра по правилам. Марина Ивановна принадлежала дворянской культуре. Само воспитание – это игровое воспитание и выучка игры по правилам. Одежда, жест, разговор, внешний облик. Если даже угодно, ход мыслей. Все по правилам. По правилам, которые продиктованы, ну, некой, может быть, даже кастовостью существования. Дворянство – это все-таки очень маленький процент от всего огромного народонаселения России. И там, конечно, были свои очень жесткие правила. И то, что игра в основе всего – это правда. А там, где игра, там театр. Уж театр имеет сотни определений, что такое театр и сколько видов театра. Множество. Ну, когда современный человек произносит слово «театр», у него возникает эта французская коробка. На самом деле, как мы уже с вами выясняли долго-долго, театр церковный, И там не коровка, там взвод. Театр «Арена» античный. Театр площади и балагана, где просто может быть коврик или какой-нибудь шатер временный. Ну, в общем, театрализация человеческого существования, она была всегда. Но если ты согласна с таким крупным исследователем, как Иоганн Хейзинга, что наша жизнь продиктована игрой, игрой в театр, и что все абсолютно цивилизационные формы жизни – это все тоже театр, и совершенно не режет слух политический театр, театр военных действий, социальный театр, театр массовых представлений, то, что сейчас очень модно. И вы, наверное, сейчас пройдете, пробежитесь по городу, вот праздничный день, и просто все увидите в действии. Да, действительно, театров много, и наш главный персонаж Марина Цветаева отдала дань всем видам театра. Вот я уже сказала о воспитании, дворянское воспитание, достаточно вещь театральная. Я не упомянула главного, что было в этом дворянском воспитании, это музыка. Музыка – это чистая игра. Это чистый театр воображения, абсолютно отвлеченный и уже абсолютный театр звуком. И как она говорила, все детство мать завела нас музыкой, все это тоже известно. А дальше, дальше была молодость, и дальше был замужество. И на, не на ком-нибудь, а на мальчике с абсолютно актерским элементом заглавным в облике. И совершенно не случайно он становится актером студии камерного театра. Совершенно не случайно его сестры тоже актрисы. То есть актерский элемент – это то, что от природы. Это то, чему нельзя научить. С этим надо родиться. Вот в семействе Фром были как раз такие девочки и мальчики. И вот за одного из этих мальчиков Марина вышла, потом познакомилась с братом, который был не кем-нибудь, а режиссером Тавровского театра. Вообще крупная фигура в истории, может быть, даже мирового театра. Русский театр в Давосе. Талантливый малый. Ну, в общем, камерный театр. Что такое камерный? Ведь до этого существовал у нас прекрасный театр, Московский художественный театр. Билеты в этот театр Цветаевское семейство просто присылали, потому что батюшка Иван Владимирович Цветаев, директор Армянского музея, создатель еще одного музея, тайный советник, заслуженный профессор. И, в общем, конечно, ему просто из администрации Московского художественного театра присылали билеты. Надо сказать, что Марина просто по возрасту этими билетами не могла воспользоваться. Пользовалась матушка и старшая единокровная сестра Валерия. И еще у этих двух дам, они обе были меломанки, музыканты, в Большом театре всегда была ложа. То есть сама Марина нет, но рядом то, что влияло и то, что воспитывало, вот Большой театр, Малый театр в Москве, самые прекрасные театры той эпохи. Значит, Малый театр, ну это такая классика, русский комедий-францесс. А Московский художественный театр был организован не как дворянское заведение, не как театр дворянской культуры, а как театр общедоступный. То, что разбогатели другие люди, и это был чисто буржуазный театр. Что такое буржуазный театр? Это когда всего много. И репертуар самый-самый разный. И костюмы от самых дорогих до самых таких, каких нужно, чтобы не очень дорогих. Это музыкальное оформление. Это огромное количество статистов. Это большая драматургия. Через 4 года, как вам известно, все заскучали. Что-то как-то все это поднадоело. Главное, через какое-то время умерли люди, которые финансировали, ну, самого Мороза. И, в общем, как-то от этого богатого буржуазного театра нужно было отодвинуться. И гениальный Станиславский, имея гениальных учеников, стал заводить студии. В этих студиях все путаются. Ну, на самом деле, первая студия была набрана. Она была не первая, первая была Меркольд. вот здесь, вот рядышком на Поварской, но слишком тонко, слишком изысканно. Уж слишком, понимаете, они рванули от этого буржуазного, мощного, в принципе, общедоступного театра к такому изыску. Станиславский перепугался и сказал: нет, это не годится, давайте что-нибудь такое усередненное. Появилась первая студия, которая потом превратилась во второй МХАТ, и Марина со всеми дружила. Вот во втором МХАТе поставили Гиппиус «Зеленое кольцо», Марина полюбила этот спектакль, полюбила Гиппиус, потом на эмиграции разлюбила, но полюбила очень. А это пьеса о девочке, которая уходит из дома, не замуж, а по-другому. Это сюжет всех модных пьес. Вот это женское движение, начиная с конца XIX века, все эти Зудерманы, Гауптманы, Островские и даже Чеховы, когда девочка впервые уходит из дома и уходит от этого патриархального существования и становится самостоятельной единицей. Она пытается жить самостоятельно. Вот эта тема всего и вся, самого модного и знаменитого, и востребованного по тем временам. А это уже как-то в буржуазном театре громоздко решать все эти вот такие вот тонкие вещи, тонкие. А куда она пошла? А с кем? А зачем? И тут появляется идея камерного театра. Камерный – это значит интимный, который занимается внутренней жизнью. Ну, совсем прям такой внутренний, физиологический. А внутренней душевной жизнью человека. И таким образом Алиса Кована, любимая актриса Константина Сергеевича Станиславского, после того, как Тарасов, который финансировал театр, исчезает, она начинает заниматься профессией по-настоящему. И появляется рядом Таиров, такой последовательный ученик Станиславского, юрист по образованию, вообще все наши крупные режиссеры все юристы по образованию, значит, очень образованные люди. И они, гуляя по Тверскому бульвару, придумывают вот этот камерный театр. А пьесы Стринберга, а какие-то литературные вещи, а «Мадам Бавари», где главный актер. У Таирова идея, что все-таки главное не режиссер и не автор, все-таки актер. А еще лучше актриса. И Конор понимает это, они соглашаются, создается этот театр изысканный. А туда приходят совершенно потрясающие художники, в общем, авангардисты. Экстер, Веснин, Стенберг. Они работают на актрису. Знаете, мы должны были бы сказать, вот декоративный театр, там такие классные художники. Но они подчиняли все свое творчество тем, чтобы из этой маленькой актрисы, маленькой, не актрисы, а маленькой женщины, и увеличить рост, сделать, значит, в общем, все были средства таировские брошены на то, чтобы вот главенствовало Ковано. И это произошло. И вокруг образовался такой абсолютно эстетский круг. И есть замечательные воспоминания друга Марины Цветаевой, Николая Еленева, который был очень хорошим актером, потом в эмиграции был хорошим редактором, литературным человеком. Он писал чудные воспоминания о том, как жил камерный театр вот этой внутренней жизнью. Потому что театр – это не только то, что мы видим на сцене. Театр – это такое закулисье. Иногда чудовищно, страшное, пугающее, отвращающее. Иногда дающее такой восторг. Вот это жизнь закулисье. Репетиционный процесс, личные связи. Там же все обнажено, все содрано, не мне вам объяснять, да, как это все. И все знают друг другу цену, и все очень близки душевно. Ну, в общем, он оставляет воспоминания, как он застает Марину Цветаеву в кабинете Таирова, как они о чем-то договариваются, что явно какая-то интрига, что будет происходить. А стали происходить в этом театре поэтические вечера. И Марина читала свои стихи. Погашенный свет в зале, нет зрителей, только труппа, только свои, они на сцене, все освещено ярким светом. И Марина читает свои стихи. Марина читает свои стихи и приходит в эту эстетскую публику таким почти мальчиком-пажом, с короткой стрижкой, в очень простой одежде. Так она умела выходить и всех очаровывать, и быть феей, и золотистого фая, широкое платье, чуть ли не кринолины. Знаете, вот, на каком-нибудь студенческом вечере, так что все упали, и студентки падали, и говорили, какой ужас, ну, в этих простых узких юбках. А вот в камерный театр она пришла в простой узкой юбке, в какой-то очень простой блузке, вот с этой мальчиковой почти стрижкой. И читала стихи, кому они были посвящены? Они были посвящены патриарху русского театра Мариусу Мариусовичу Петипа. Ему было 70 лет. И она с ним откровенно кокетничала. Эти стихи были полны такого эротизма, такой чувственности. Это все было на грани. И он достойно отвечал. Отвечал он заученным когда-то текстом и все равно до Бержерака из Растана. В общем, такое было, как теперь говорят, батл, да, или как это, чтобы бабушке не опозориться, поправьте меня. Но в общем, такое поэтическое соревнование. И вот эти поэтические вечера, они давали дух, они давали атмосферу, они давали вот эту высокую эстетскую, если хотите, планку существования этого театра. А в этом же театре у Марины образовались, конечно, друзья, и у Сережи тоже. Сережа играл, тоже в Растане. Сестрица Вера была божественно красиво сложена, то есть такое тело. И Таиров в основном использовал вот ее пластику, остались замечательные фотографии, даже открытки, потому что это было так красиво, что выпускали в продажу открытки. И вот такой период был в жизни Марины. Это 14-й год, 15-й. Потом она даже продолжила дружбу и ходила туда, когда уже была гражданская война. И есть воспоминания, когда она сидит на спектакле, и вдруг такой шорох. Перекоп взяли. Кто? Что? В общем, она иногда узнавала новости о гражданской войне, вот тоже в этом театре. Как это оказало, какое влияние на Цветаеву? Ну, вот такой эстетский круг. Вот такое вот на. Вот такое вот умение сказать интимно, абсолютно доверительно, чувственно о жизни телесной, без пошлости. Дать такую высокую жизнь духа в такой изысканной, доверительной, рассчитанной, конечно, на очень образованных людей, с тонкой духовной структурой. Создать тексты, сделать какой-то рассказ, дать какое-то повествование. К сожалению, в советское время эти тексты трактовались уж слишком упрощенно, и делались забавные выводы, ну там стихи к Парнову о тему страсти. Хорошо, что они еще не очень внимательно читали стихи к Мариусу Мариусовичу Петипа, а то вот тоже была какая-то своя история. Вот. Ну, хотя тоже, в общем, разговаривали, что, конечно, стариков она любила, она правда их любила. Она их любила, как осколки старой культуры. Потом появился, действительно, в ее жизни Стахович, он появился довольно-таки рано, вот эта первая студия, «Зеленое кольцо», там он играл дядю Мику. То есть, знаете, ведь всегда существует конфликт поколений. И помните, да, сюжет этой пьесы, а в каждом поколении находится какой-то здравомыслящий, добрейший, понимающий, что молодость всегда права. Вот Стахович сыграл как раз такого дядю. И Марина знала, что он совершил такой героический шаг, как человек театральный. Он в самую тяжелую минуту подхватил МХАТ, он бросил всю свою карьеру, и он стал третьим директором Московского художественного театра. И он стал руководителем уже в советское время такой студии «Школы хороших манер». И в этой школе хороших манер главным наглядным пособием у него была такая девочка, как Сонечка Галидей, о которой потом Марина написала целую книжку «Повесть о Сонечке». Но все-таки давайте выдержим тот план, который я решила при своем повествовании все-таки держать в голове, потому что вот Марина Цветаева и театр, ну, вот я сказала о камерном театре, да, это Таиров. Дальше был Мирхольд. При том, что Мирхольд абсолютно был противоположным человеком во всем для Цветаевой. Но так случилось, что их свела судьба. После революции, когда Энвергольд резко меняет облик, и тоже как бы в подтверждение театру жизни, помните, как я говорила, да, цилиндр, смокинг, главный режиссер императорских театров, вдруг бац, как переключили, бескозырка, рваный шарф, гимнастерка и так далее. Также, кстати, переоделся Вахтангов. Ну, он так как-то так несколько поделикатней, просто к Вафленичу он тоже снял все свои котелки и фрайки, и надел френч. Ну, в общем, мир уходит. И как-то насторожило это Цветаева, вот такое вот резкое перевоплощение, ее немножко испугало, это правда. Но, тем не менее, театральный отдел наркомпроса, Луначарский, который вот здесь рядышком жил, Маринина, дочь Ариадна, играла с детьми Луначарского, то есть такая еще связь была, ну, человеческая. И она действительно очень хорошо относилась к Луначарскому. Луначарский очень хорошо относился к русскому театру, к русской культуре и сделал все для того, чтобы это сохранить. И то, что произошел такой взрыв театральной жизни, это, конечно, огромная заслуга Луначарского. Но как бы там ни было, на горизонте Цветаевой появляется Мерхольд. Театральный отдел наркомпроса. Через какое-то время он появляется в Москве. И он занимается театром, резко меняет этот буржуазный огромный театр, которым он руководил, эти императорские театры, оперные постановки. Он переключается и делает Маяковского, «Мистерия Гуф». Он уходит в театр площади Балагана, «Гротеска» и «Буфонады». А потом у него появляется своя труппа, и он понимает, что в зрительном зале другие люди, все изменилось, нужно менять все. Театр должен поменяться. А ему хочется ставить классику. А классику в таком виде просто зритель не примет. Поэтому ему нужны переделки, поэтому нужны поэты талантливые. И он обращается к Цветаевой, чтобы Цветаева ему переделала Клодель и Шекспира. Ну, Цветаева подумала, и потом ему ответила, что он не будет этого делать. И тогда он в газете разразился статьей, где, хорошо, что это еще были такие, понимаете, такие еще не очень страшные времена, где он написал, что Цветаевой чужда любая форма революции. Он был вообще-то абсолютно прав. Что она настоящая контра, контрреволюционер. И это тоже правда. И тогда еще это было не так опасно, хотя уже довольно-таки опасно. Но если бы это произошло там, несколько позже, то это кошмар. Сказать, предательство и ужас. Цветаева это, с одной стороны, помнила всю жизнь. А с другой стороны, когда в эмиграции, 30-е годы, конец 20-х, начало 30-х, Иосиф Виссарионович выпускает всех трех крупных режиссеров и все самые прекрасные театры на гастроли. И они приезжают и все... Вахтангов, Таиров, Мерхольд, какая культура, как высоко. Может быть, все-таки там все не так страшно и ужасно, если есть такие театры. Но эмиграция не очень хорошо принимает Мерхольда. Ну, во-первых, мне нравится, как поставлен «Ревизор» и как поставлен «Лес». Именно такие литературные разработки, литературно-драматические монтажи. Они тоже старые люди, понимаете, в основном. Ну и молодежь тоже мне нравится. Что так можно издеваться над русской классикой, над русской культурой. В общем, одни и те же разговоры из века в век. И Марина слышит, как ее один молодой друг, Гронский, говорит, что это совершеннейшее позорище. Как можно так уродовать таких гениальных авторов? Мерхольд, и дальше там идет такой текст. Вот. Марина просто ему пишет и говорит, что Мерхольд, если не гений, то во всяком случае это огромный этап. Это супер талантливый человек. И то, что он делает, она как раз очень хорошо понимала, что он делает с литературой. Ну, в общем, она на всю жизнь сохранила к нему невероятно почтительное отношение. А когда у нее появилась такая мощная связь с Маяковским, а Маяковский и Меркольд в какой-то момент для театра это одно целое, сатира трагическая Маяковского, то, конечно, она, в общем, всегда относилась к Меркольду с большим почтением и уважением, как к человеку, который не боится экспериментировать, открывать новое. А это было как раз время, 20 век, когда в искусстве уже в начале 20 века достигли вот того апогея, знаете, что там, как сегодня утром говорит, ну что можно после Серебряковой? Ну жить-то надо, значит, что-то все-таки еще можно. И ценится новизна. Новизна иногда любой ценой. В ущерб морали, эстетике. Это все меняется каждые 20 лет, поэтому это вещи тоже меняются. В общем, короче, она, конечно, всегда говорила, что это очень талантливый человек. А то, что рядом с Маяковским, Маяковского она ценила именно за мощь новизны, за бесстрашную такую жизнь в искусстве и за жертвенность. Собственно, то же самое, что сделала она. Еще один эпизод связан с судьбой Цветаевой. Знаете, вот как иногда люди входят в твою судьбу, как без твоего ведома. Ну, как известно, Марина Ивановна в 20-м году уехала отсюда, не выдержав всего, да? А в 39-м она вернулась. И страшно удивилась, что ее не встречает ее самый крупный, самый любовный, самый прекрасный эпистолярный друг, гениальный поэт, номер один, как она говорила, Борис Пастернак. Он ее не встречал, потому что именно в этот день, в 1939 году, собрали, арестовали Меркольда. И он был весь в этом. А для нее это была такая душевная травма. Она потом, правда, выяснила, что произошло. Ну, вот такая вот история. Ну, как известно, Меркольда арестовали, как известно, Таирова не арестовывали. Сам помер вовремя. Потому что, знаете, он, вот если говорить о Таирове, да, если говорить о том, как эти люди ушли со сцены, Таиров занимается своим камерным театром, интимным театром. А тут новая власть, и давай советская, и давай социальная. Вот, Меркольд же может театр социальной маски, политический театр, а ты чего? А это не может, у него другая природа таланта, и другой театр. У этого театра социальной маски. И актер даже не важно, может натянуть эту маску, но правда он должен быть очень хорошо выучить. А Таиров не может. Он берет советскую пьесу, и получается пародия, когда начинают разбирать психологические тонкости поступков и характеров, зал начинает ржать. Три богатыря, на этом все закончилось. И театр закрыли, а он вскоре. Но и последний, и заглавный, конечно, персонаж, о котором очень много написано, и сама Марина писала, и довольно-таки много статей, и очень хорошая книжка Гали Бродской, это то, что связано с Вахтанговым. Это, конечно, была главная фигура театральная в ее жизни, Вахтангов, который тоже такой непокорный ученик Станиславского. Он рассорился со Станиславским, повод был, ну, может быть, самый забавный, аплодируем, не аплодируем. На выходе есть этот обмен, если сказать, что нет. Вот идея, значит, тоже этого буржуазного театра, под большим влиянием дуалистического театра или реалистического, супер, назовите как хотите. Какие аплодисменты? Что-то четвертая стена сразу рухнет. Вообще, она все равно рухнула. А у Вахтангова, конечно, была главная претензия к Станиславскому, что вот это вот все громоздкое, вот это все подробно, по-таировски, кстати, разрабатываемое, роль, характер и все остальное, вообще просто губит театр. И он не один такой. Булгакову тоже так показалось, он так написал свой театральный роман на эту тему. И настрадался ужасно, чуть с ума не сошел, будучи там то в литературной части, то актером. И 7 лет ставили его Мольера, и так в итоге не поставили. А Вахтангов предложил, ну, вот эту формулировку, да, фантастический, сказать, реализм, на самом деле это никакой не реализм, это все-таки буфонада, это все-таки гротеск, это все-таки театральный театр. Вот театр, насыщенный театральным приемом, где много выдумки, где много вокруг роли, где много зрелища, где много на потеху зрительному залу. Он не сразу к этому пришел. У него первые спектакли, когда еще он был руководителем, он тоже очень разнообразный режиссер. Но все-таки главное, что он хотел от театра, чтобы это была некая театральность, чтобы каждый понимал, что он в театре, да, и наслаждался этим своим присутствием в театральном зале, был в какой-то степени таким активным, эмоциональным участником всего, что происходит на сцене. Поэтому гротеск, поэтому буфонада, поэтому театральность мощная, яркая и все остальное. Должна вам сказать, что модный современный режиссер Дмитрий Крымов дает сейчас интервью и говорит, уж он-то мастер всех этих бесконечных инсталляций, трюков и так далее. И говорит, ну все-таки Вахтангов, конечно, все испортил. Потому что то, что делал, это он, который сейчас поставил Сережу, где идет просто череда мощных трюков на грани цирка, очень впечатляющих, может быть, кого-то утомляющих. И что говорит этот режиссер? Самое сложное в театре – это психологический театр. Это вот тот тонкий театр. Он говорит, ну кто сейчас может этим заниматься? Ну не вроде, кому это нужно, зрителю это не особенно нужно, прийти поржать часа полтора и... Я совсем, конечно, уже огрубляю, как это бабка такая. Но вообще, конечно, тончайший психологический театр. 5 месяцев мы готовим один спектакль, и кто-то один раз меня, так сказать, один разминает режиссера одну роль, другой другую, потом третий все сводит. У нас был такой театр. Это большой драматический театр под руководством постановки. Он как бы возродил вот эту всю историю. И это гениально. И смотрится это сейчас гениально. Ну, в общем, Вахтангов понял, что тому зрителю тоже нужно что-то иное. И начиная с символистских пьес, которые тоже шли, Метерлинк шел в Амхате, где действительно есть эта фантастика, эта сказочность, потом всякая Гофманиада. Но все-таки есть смысл, есть идеи, есть атмосфера. И Цветаева, когда оказывается на «Чуде святого Антония», он говорит, да, Метерлинк, символистский театр. И она пишет серию своих пьес, называет это «Романтика», хотя мы понимаем, что это не романтизм, это новый романтизм, это символизм, яркость образов, идей, игра стиха, игра слова. И с Вахтанговым роман, который начинается так ярко и мощно, он читает свою пьесу «Метель», и все потом орут, включая Вахтангова, «Браво! Великолепно!» Он не ставит ни одной ее пьесы из 6. Он уже смертельно болен. Это 19-й год, 20-й год. Он вскоре умирает. Но он делает свой самый потрясающий спектакль. И самый мощный спектакль «Долгожитель», да, «Принцесса Турандот». И он воспроизводит всю ту атмосферу студийной жизни, которая была и в Мансуровской студии на Остоженке, и в этом доме, в этой квартире. В основном все вспоминатели вспоминают трех мушкетеров Цветаевой: Юрочку Завадского, Павлочку Алексеева, Павлика Антопольского. Но на самом деле там было три Ю. Юрочка Завадский, Юрочка Никольский и Юрочка Вольцев. Один был потрясающий музыкант и оформлял музыкой спектакли Вахтангова Никольский, а второй был хоть и внуком композитора и сыном замечательного художника Юрочка Серов, я говорила с Юрочкой Серов, он был очень хорошим актером. И еще там был Вольцев, который для Марины в советское время стал таким спасителем. Вот она вернулась в 39-м году, да, и многие отвернулись. Ее знакомые из первой студии, ее знакомые из второго МХАТа, Тарасова, Зуева, боялись дальше с ней общаться. Вольцов дал ей работу. Он в то время был уже хорошим редактором, переводчиком, и он дал ей огромный заказ на перевод грузинской поэзии. И сам он был специалистом по грузинской поэзии, и он давал ей тексты, он ей всячески помогал. Результатом была огромная прекрасная книжка, издание «Шавеллы». И Марина таким образом выжила материально, социально, и всячески вот этот период небольшой, но все-таки очень сложный перед войной, в начале войны. И главный персонаж – это Сонечка Галидей, ландыш серебристый, замечательная актриса, судя по всему. Но вот тоже мы много говорили об амплуа, который сейчас уже совершенно растаял и исчезло, и современный театр справляется с этим легко. Но в начале века и во времена Цветаевские амплуа было важным моментом. И она из Сонечки Галидей, она написала для нее пьесы, делала ее героиней. А Вахтангов знал, что она инженю, что она просто не вытянет. Может быть, это тоже одна из причин, по которой не были поставлены эти пьесы. Но зато возникла такая нежная дружба, и возник цикл стихов. И, может быть, даже через эту Сонечку она почувствовала себя, знаете, драматургом, человеком, который может создавать ситуации, новые смыслы, новые формы театральные. Так что мы, конечно, этой Сонечке должны быть очень благодарны. Марина достаточно подробно описала эту Сонечку в своей повести. Причем все это уже пропитано такой ностальгией, которая была вообще свойственна этому периоду творчества. Цветаевой умирали все, да? Или какие-то круглые даты. Круглая дата отца, там, то пришло сообщение, что, значит, умер брат, то вот Сонечка. И она становится таким летописцем, прозаиком. Она хочет возродить весь тот мир, который так ее питал, которому она жила. И появляется повесть о Сонечке, появляется цикл рассказов об отце, появляется вся ее проза, связанная с крупными именами, Блок и Маяковский, и не только появляются стихи и проза, появляется еще такая аналитика, она становится таким мыслителем, она становится очень серьезным критиком, философом, литературоведом, и все это действительно пропитано ностальгией по ушедшему. Ну, что вам еще сказать? Вот, конечно, об этих пьесах написано довольно-таки много. Потом в эмиграции, я имею в виду романтику, потом в эмиграции она пишет еще две пьесы на античный сюжет. Это Тезей, который потом она переименовывает в Ариадну, так звали ее дочь, и Федра. Любой античный сюжет, любой, он очень глубоко и полно раскрывает жизнь человеческого общества любого. Независимо от того, какой там политический климат, кто стоит у власти. Все эти механизмы жизни в обществе, в государстве, все механизмы общения людей между собой, от самого высокого до самого низменного, все было известно в античном мире. И Марина только по-своему эти мифы пересказывает. И делает это, конечно, совершенно виртуозно. Вот я знаю, что вам надо идти. Поэтому я заканчиваю. И с вами мы еще пообщаемся. Но я хочу вам прочесть... Я не стала читать большое стихотворение «Занавес». Слушай, такое философское. «Занавес, который разделяет мир. Реальный мир». Воображение, мир игры, о том, как эти миры меняются местами, и как все равно есть некая мембрана, если не совсем сумасшедшая, которая все-таки все это, так сказать, разделяет. Но это очень интересное стихотворение, прочтите сами, а я вам прочту совсем коротенькое, и это вообще не стихотворение, это монолог, кусочек главного героя Лазена. Вообще, откуда появилась идея у Марины писать пьесы казалось бы, отвлеченные от реальности гражданской войны, слома, переворота, свидетелем которого она стала, трагическим свидетелем, потерять дочь, потерять весь мир. Кто это затевает? Кто не может по утрам пить кофе со сливками с удовольствием или без сливок? И вообще не кофе, а чай. В чем дело? Кто это? Что за персонаж? И она находит мемуары двух, прям так и хочется сказать, чуваков. Лазена, французская революция, американская, всякая ерунда в Лондоне, такой шпион, революционер, не знаю, как сказать. Ну, в общем, вот тот, кто все это закручивает. И, конечно, где гибнет, конечно, на плахе. И Казанова, который не Дон Жуан, а все-таки тоже еще шпион, деятель и все такое. Вот я вам прочту Лазена. Она нашла в мемуарах этих двух персонажей, написала эти пьесы, всех обманула, как всегда, форма, романтика. А там было написано все про реальность, про ту жизнь, в которой она жила. Чума ума свела умы с последнего ума. Где здесь восход и где закат? Смерч мчит, миры крутя. Не только головы дитя, дитя, миры летят. Кто подсудимый, кто судья? Кто здесь казнимый, кто палач? Где жизнь, где смерть, где кровь, где грязь? Где вор, где князь? Где ты, где я? Ах, легче дыму жизни сия, а потому, любовь моя, не плачь, не плачь, не плачь. Театр как спасение, все легче дыму. Ну, вот такая история. Ну, можно сказать еще о Москве. Москва очень способствует ощущению вот этого тумана, дыма, марева, сказки. Это правда. Все. Зачем нам сейчас вот здесь вот, ну вот это замечательно, конечно, совершенно, да, сидит.